Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице, дамы и господа. Заводите свои моторы. Это понедельник и 25-е, 11-е, 19-го уже на календаре. Почему же так быстро заканчиваются выходные? Да, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Вот так вот мы начинаем этот день и эту рабочую неделю. Секундочку, я только здесь все обновлю. Я вижу, у вас был оживленный ночной эфир, оживленная ночная, не побоюсь этого слова, жизнь. Вот. Ну а теперь начинаются моторы. Да, секундочку. Да будет сейчас все. Сейчас не волнуйтесь так. Сейчас все. Я уже говорил, что понедельник сложный день для нас, для всех, просто потому что здесь мы стык в стык. Ой, друг друга меняем. Да, доброе утро, Евгений Петров. Приветствую вас. Сейчас подгружу еще и телефоны, еще и голосование телефонное. Все это будет обязательно сегодня. А вы пока знаете что? Вы пока, ну, в принципе, пока что можно особо не волноваться этим людям, но, тем не менее, быть настороже. Если вы водитель дальнобойной фуры или фуры дальнобойной, я не знаю, как у вас правильно это называется, я сварщик не настоящий, но так просто на всякий случай сообщаю. Но, тем не менее, если вы фуры дальнобойный водитель, вы, пожалуйста, обратите внимание на то, что нам очень скоро потребуется ваш профессиональный опыт. Опыт вашего профессионального становления, эксплуатации вашей фуры дальнобойной. И все вот это вот. В частности, если вы работаете на направлении северном, на питерском направлении. Вот это вот совсем мне будет интересно, потому что я думаю, вы знаете, я надеюсь, что вы знаете. Но я надеюсь, что хотя бы кто-то из вас знает, что я не просто так прощелкал пятницу. Здесь была Женя Фомина. А это было по поводу сделано. По чрезвычайно важному поводу. Я отправился сразу с двумя инспекциями в одну поездку. Так можно, две инспекции в рамках одной поездки. И так это было увлекательно. Во-первых, инспекция совершенно новой, пахнущей прорезиненной вот этой краской, которой наносится свежая разметка. Совершенно новая трасса М-11, соединившая Москву, Питер и обратно. А также не совершенно новый, но тем не менее вызывающий приятное ощущение своей технологичностью и продуманностью. Японской продуманностью, в хорошем смысле слова, завод Nissan. Он тоже был проинспектирован. И все это за одну поездку, ребят. Такое тоже может быть. И подробности сегодня в моторах. А пока что предлагаю вам разбудить не только ваш правый, но и левый глаз тоже. Ох, будет сейчас что-то. $154,298. Вот сколько автомобилей в столице уже сейчас. 154 тысячи. Если я правильно здесь все понимаю, то вы настолько устали от эксплуатации, точнее, от проблем, связанных с эксплуатацией своих собственных автомобилей, что теперь цифру 26 тысяч каршеринговых автомобилей мы можем видеть здесь в любое время суток. Вот даже в 6.05. 26 093 каршеринга. Сейчас 10 700 такси, 53 километра в центр, 54 из центра. Это скорость была. Ooh, and then I left him. I'm feeling like ooh, and then I Это не просто, скажу вам прямо, войти в мобильное приложение Автодора, но я это попробую сделать на ваших изумленных глазах. А, нет, все нормально, просто. Хорошо, я просто нажал кнопочку при последнем посещении «Запомнить», и надо же, он действительно запомнил все мои регистрационные данные. Это я хочу сейчас подбить, сколько стоила мне поездка в Санкт-Петербург. Граждане, Саймон Сергей, Андрей Сомелье, Георгий Коньков, Евгений Перов, Гавроль, Ромарио, Сержа 22-й, еще деревенский парень, и Галина, и Вовка, и Рассел, а также Тимур и шеф-комендор, естественно. Приветствую вас уже здесь, среди лучших людей планеты, в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Сергей Котов, доброе утро. Да, говорит МСК. Как слышится, так и пишется. Это латинскими буквами. Некоторые из них, кстати, похожи на кириллицу. Поэтому, да, действительно, можно спутать. Ой, да.
В движении.
Так вот, граждане, к вам обращаюсь. На ваш опыт жизненный. Тимур, тоже приветствую, конечно, да. Заходите, присаживайтесь. Нет, я говорю, присаживайтесь, не надо укладываться. Да, на ваш жизненный опыт исключительно и уповаю. Случалось вам, к примеру, вот я сейчас построю для вас гипотетическую ситуацию, которая, тем не менее, чрезвычайно важна для меня лично, персонально. Вот случалось вам, к примеру, скажем, из московского аэропорта Шереметьево, из ворот нашей с вами столицы, из-за лица ее, я не побоюсь, опять же, этого слова, в том смысле, что это первое, что предстает перед иностранцами, которые прилетают в Москву. Это унылые, тоскливые лица таможенников, которые, ну, разве что только не бросаются на людей. Вот ощущение абсолютной безнадеги какого-то и вопроса. Одного простого вопроса на лице этого человека. «Какого черта ты сюда приперся?» Вот это вот спрашивает таможник. Вот после этого всего вы покидаете ворота столицы, аэропорт Шереметьево, терминал F, E или D, и намерены по платной магистрали рвануть, нет, не в Москву. Ну, предположим, вы человек сумасшедший, и вы решили рвануть в Солнечногорск. Но вам почему-то нравится это название. Ну, что такое Москва? Москва. Ну, что Москва? А здесь Солнечногорск. Есть ощущение, что, ну, как минимум, в несколько раз количество солнечных дней в этом городке должно в год превосходить все то, что мы можем встретить в Москве, правильно? И вот вы из Шереметьево решили рвануть в Солнечногорск, вот, к примеру. Вот как бы вы это сделали? Или, может быть, вы это уже делали? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Это Сергей, живой звук.
Очень приятно.
Алёше Гудошникову, да. Привет большой.
Согласен.
Никогда так рано не брал гитару в руки.
Да вы что?
Хочу сделать музыкальную паузу вам.
Спасибо большое. Так, привет, и вас тоже приветствую, Роман. From Ейск. Ейск. Да. 7373948. Спасибо вам огромное за внимание. Музыкальные паузы. Вы уж простите меня, но это как два медведя в берлоге. Вы когда-нибудь встречали двух взрослых медведей в одного пола в берлоге? Ну, как вы себе это представляете? Я тоже не представляю. Так вот, я к чему. Музыкальными паузами в этой берлоге занимается уже один тип. Это я. Поэтому вы уж простите меня, здесь либо драка, либо разойдемся мирно. Вот мирно мы и разошлись. Да, 7373948. Это чтобы вы могли дозвониться и, по, ко всему прочему, рассказать еще и про движение. Как вы въезжаете, выезжаете, ведь все же рубрика называется «В движении», и значит, вы рассказываете еще и об этом. Я нашел, что у нас, что у меня, у нас было с оплатой магистрали, но прежде я хотел бы послушать вас. Во-первых, в том случае, если вы, простите меня, может быть, я поставил какую-то невероятно сложную логистическую задачу перед вами, но мне казалось, что это должно быть просто. Выезжая из аэропорта Шереметьево, столичного аэропорта, я не побоюсь этого слова, снова в третий раз, если бы мне пришлось устраивать рейтинг аэропортов, вот как бы ни пыжились домодедовские устроители, но все же я бы поставил Домодедово на третье место из трех. Ну, на самом деле, мест больше. Это, конечно, Шереметьево. Потом для меня Внуково, потому что очень близкая мне, удобно, доступность тогда высокая. И потом только Домодедово. Ну, то есть Шереметьево. Мне казалось, что главный столичный аэропорт, он должен обладать инфраструктурой современного аэропорта. И тут вопрос, это проблема аэропорта или это проблема М-11? Потому что... или это моя личная проблема. Ну вот моя персональная личная проблема. Потому что я не сумел найти выезда. Я не сумел найти выезда из аэропорта Шереметьево на платную магистраль. Научите меня, как вы это делаете, если и когда вы это делаете. Вы это делаете? 7373948. 7373948. Это телефон прямого эфира для того, чтобы вы сказали мне, есть ли такая возможность. Потому что я ее не нашел. Доброе утро. Да, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Утро доброе, Александр. Ну, вы знаете, раз... день там или там, я не знаю, два раза в день бывает, когда домой еду в Зеленоград,
да? Да.
А выезжаешь из Шереметьево и уходишь в сторону Москвы.
В сторону Москвы уходишь, так.
Да, а потом делаешь там буквально, сколько там, я не знаю, 300 метров направо.
600. 600,
ну,
на самом деле. 600. Ну, я знаю туда. По знаку, потому что я, ну, другого-то варианта нет, так что я поехал тоже туда.
Да, то есть как бы, ну, глобально... Да, возможно, и можно было.
Нет, тоже не проблема. Скажите, да. А как вы узнали об этой необходимости? Вот как вы узнали, что нужно вот так поехать в Солнечный
Город? А методом тыка.
Методом тыка. То есть какой-нибудь указатель вам об этом не рассказывал?
Нет, да, не рассказывал. И знаете, Роман, сейчас вот с дачи еду, да, из Солнечногорского района. И фура сложила фуру на Ленинградке и перекрыл дорогу полностью.
На бесплатной Ленинградке?
На бесплатной Ленинградке. Это, знаете, где такая деревня, есть Ложки.
Угу.
Ложки. И вот ее прямо она разворачивалась, и во время разворота она заглохла. То есть она перекрыла все полосы. И поэтому...
А Ложки через А или через О?
О.
Может, Ложки тогда?
Так тоже можно,
но
тот же...
Я понял. Ладно. Хорошо, спасибо вам большое. Да, ну так я к чему? Я к тому, что у меня вот как полезно все-таки получать свой личный, персональный, жизненный опыт, замешанный на своих внутренних ощущениях и на эмпирических наблюдениях. Проще говоря, на том, что ты делаешь сам. Ты сам это делаешь и получаешь какой-то опыт. Вот про это сейчас и рассказ.
Моторы.
Да. Итак, Москва, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Москва. Вот каким был маршрут в эти выходные у меня, моих родных и автомобиля Nissan Murano. Еще здесь родные. Родные просто присоседились, ну, как Блаблакар, но только без оплаты. За них я платил. Блаблакар, но только наоборот. Я везу, и я еще и плачу за это. Вот. Почему? Ну, потому что им хорошо было погулять в Питере. А мне хорошо сгонять на завод и сразу провести два эксперимента. Во-первых, инспекция М-11. Во-вторых, инспекция... Nissan Manufacturing в Питере, так называется это замечательное место, где собирается три модели Nissan. Самые распространенные и, в общем-то, представляющие собой практически весь модельный ряд компании Nissan в России. Ну, за исключениями небольшими. Это Qashqai, X-Trail и Murano. Nissan Murano, X-Trail и Qashqai. Но начнем с самого начала. Семья сказала, хотим перекусить картофель по-деревенски. И вместо того, чтобы рвануть внутрь города с МКАД на Ленинградочку, переехав канал имени Москвы и там заехать в фастфудный ресторан, я им предложил воспользоваться М10 трассой. Я говорю, ребят, давайте все равно ответвляться на ваши нужды персональные. Но хотя бы по направлению туда, куда нам нужно. Хотите картофель по-деревенски и сырный соус? Давайте поедем по М10. Потом, не будь дураком, я съеду на международное шоссе, пользуясь тем, что раннее утро, почти что ночь. Все это должно быть свободным. Потом я сверну на международное шоссе. Там, на международном шоссе, я заправлю автомобиль, ибо есть ощущение, что это будет одна из последних заправочных станций по пути к Твери. Вот. И потом мы выезжаем на М11, таким образом сэкономим на самом... И еще и, ко всему прочему, сэкономим на самом дорогом участке М11. Вы знаете, конечно, что самый дорогой участок М11 — это участок от Москвы до Шереметьево и обратно. Это самая дорогая часть трассы. Потом там все это дешевле значительно. Вот я это и предлагаю. Со мной семья соглашается. А хотел бы я посмотреть на них, если бы они не согласились. Вот. И мы спокойненько поехали по М10. М10, картофель, потом международное шоссе. Несмотря на раннее время, что-то около 6, из Шереметьево съехать на Ленинградку по международному уже было нельзя. Там биток был просто такой, что лезвие между автомобилями нельзя было проложить, потому что вот настолько плотно стояли. Это удивительно. Мы еще раз посмотрели. Вот, однако, как могут люди стоять даже в такое раннее время в таком глупом месте. Все решили мы, что это третье испытание для того, кто прилетел в Москву и не сумел воспользоваться М11. Вот он думает, съеду-ка я на М11, на платку, думает он, из Шереметьево, в Солнечногорск, чтобы мне поехать. Он такой, черта с два, не нашел съезда нигде, ни указателя, ничего нет. Ладно, думает он, поеду я по бесплатной магистрали. И здесь его ждет засада, потому что съехать даже на М10 в область невозможно, ибо там невероятная 30-бальная пробка стоит даже в 6 утра. Вот так Москва устроена, вот так она встречает своих гостей. Ну, это лирика. Все, проехали мы, значит, международное шоссе, подъезжаем к М11. Смущает несколько отсутствие указателей. Съезд на платную магистраль в сторону Солнечногорска, Зеленограда. Немножко смущает. Окей, думаю я. Ладно, ну что же делать? Ехать-то надо, но не стоять же и не шлепать себя, не хлопать по бедрам себя, возмущаясь. Ехать надо. А куда ехать еще? Ехать только в терминалы. Ну, это как бы либо объезжать по Шереметьевскому шоссе полностью весь аэропорт Шереметьево через терминал Б, а потом в конце концов ехать. Вот, либо так. Ну, либо через терминалы насквозь, через терминалы я разворачиваюсь, разумеется, у въезда в терминалы ЕФ есть разворот специальный. Я разворачиваюсь. Дальше выбор. Я помню пробку на международном шоссе при выезде на бесплатную М10. Я туда не хочу. Я хочу на М11 съехать. На М11 съехать я могу только в направлении Москвы, о чем свидетельствуют указатели. Внимание! Я в конечном итоге даже не против того, что у вас один дурацкий съезд во все направления, и потом нужно разворачиваться где-то. Я не против этого. Я спрашиваю, как я, впервые попав в эту ситуацию, могу понять, куда мне ехать? Указатели только в Москву. Все указатели ведут в Москву. М11, платная. Да, стоит большой информационный щит, где указана цена за проезд каждого вида транспортного средства. И указатель «Москва». Окей, думаю я. Ну ладно. Ну что ж, другой-то дороги все равно нет. Ну, доеду до МКАД, думаю я, там развернусь. Хотел сэкономить времени, будет мне наука. Выезжаю. Но теплится надежда, что где-то все-таки, сейчас я перееду мост, вот эту эстакаду, и где-то все-таки хитрый разворотец будет все-таки. Переезжаю, нет, разворотца нет. Подъезжаю, беру талончик на оплату. Талончик не беру, отставить. Какой талончик? У меня же транспондер. Подъезжаю через окошко транспондера, уже проезжаю пункт, где вы, обычные люди, не умеющие жить красиво, берете талончики. Я с транспондером проезжаю спокойно. И понимаю, что все, я уже по пути в Москву. В Москву я по пути. Все. Теперь только МКАД буду разворачивать. На мое счастье, там стояли пираты. Джентльмены удачи. зачем-то у них написано на светоотражающих жилетах ГИБДД или ДПС. Я не присматривался. Что делали эти досточтимые граждане? Они подлавливали людей, которые просто всего лишь были людьми. И, получив талончик, выезжая на платную магистраль с разрешенной скоростью 110, они как бы начинали просто разгоняться. Вот за это каждый из них и должен был заплатить штраф, потому что знак ограничения 40 км в час стоит через 400 метров. У тебя свободная площадь, темно, ночь, ты всего лишь начинаешь разгоняться, и тут тебя хлопает полиция, потому что ты, гаденыш, не умеешь ехать долго-долго, далеко-далеко, медленно-медленно. На платке, за которую будешь деньги платить. Ты не умеешь этого делать. За это тебя ловят пираты, зачем-то называющие себя ГИБДД. Окей, мне наоборот хорошо. Мне хорошо, потому что эти люди, думаю, я точно знают решение моей проблемы. О, уважаемые джентльмены, удачи! Пираты из пиратов. Да, этого... Говорю им, я вам улова всего самого настоящего, все это. Не подскажете ли вы, вот, к примеру, как если бы мне сейчас нужно было ехать не в Москву, а в область, из Шереметьево, как я могу это сделать? Я уже проехал, говорю, где-то эту возможность. Они мне говорят, нет, дорогой, во-первых, очень жаль, что ты не нарушил и не превысил скоростной режим, допущенный здесь. Очень жаль, это упущение твое, говорят они мне. Потом, говорят. Проезжай, дорогой, метров 600, и там будет разворот. Окей, говорю я им, спасибо, богатого вам улова и 7 футов под килем. И начинаю ехать. И вот тут самое забавное. Да, это разворот. На трассе М-11. То, что Шереметьево рядом, я вижу невооруженным взглядом. Огни аэропорта я вижу, вот здание вижу еще, вот оно здесь, терминал. И я вижу разворот. Мне нужно в Солнечногорск, в Зеленоград, в Тверь. А вообще-то, по-хорошему, мне нужно в Питер. И трасса так и называется. М-11. Москва-Санкт-Петербург. Если с обратной стороны, Санкт-Петербург-Москва. И что на указателе разворота, который должен вывести меня в Санкт-Петербург в итоге, я вижу? На указателе я вижу аэропорт Шереметьево. Аэропорт. Этот разворот все равно в аэропорт указывает мне, человеку, который только что не общался с полицией. Который, сломя голову, уже 20 минут пытается из Шереметьево выбраться в свой замечательный Солнечногорск. Человек, который изнемогает от этой нелепейшей навигации. Вообще отсутствие съезда, прямого, тупо съезда из Шереметьево в область. Из Шереметьево в область. Он видит указатель, который возвращает его в то место, откуда он с такой невероятной ожесточенностью пытался вырваться. Из аэропорта он хотел вырваться. И этот человек видит перед собой снова указатель. Аэропорт. Так и хочется заорать вот словами Фарады. «Ну кто так строит? Кто так строит?» — спрашивает он. Ребят, у меня серьезный вопрос. Кто-нибудь из вас... Просто трезво, глазами, я сейчас к устроителям обращаюсь, вот этого участка Иманец. Кто-нибудь из вас проезжал этот участок, глядя на него глазами не концессионера, человека, получающего за него деньги, а обычного пользователя, который деньги за это платит? Обычного пользователя. Кто-нибудь проезжал хоть раз этот ребус под названием «Выезд из Шереметьево» на М-11? Еще раз, я опускаю уже этот нелепейший факт, что из главного аэропорта столицы на главную платную магистраль страны невозможно съехать напрямую, чтобы поехать в Питер, в Солнечногорск, в Тверь или еще куда-нибудь. Это напоминает мне торговый центр, где эскалатор, поднимающий тебя на этаж, на третий, находится вот здесь, а тебе нужно на четвертый этаж, к примеру. Не на третий, на четвертый. Чтобы подняться на четвертый этаж, следующий эскалатор находится с противоположной стороны здания. Понятно зачем. Для того, чтобы ты, гаденыш, прежде чем дойдешь до эскалатора, прошел через все-все-все магазинчики и увидел их все. И только потом ты смог подниматься дальше. И так на каждом этаже. И так ты поднимаешься, делаешь переход через все здание, поднимаешься, делаешь обратный переход через все здание. Но это коммерческая такая штуковина. У нее есть какой-то хотя бы смысл. В чем смысл вот этого ребуса на М-11? В смысле, что вы хотели бы, чтобы люди, которым нужно в область куда-нибудь, в Солнечногорск или еще куда-то, просто на всякий случай сначала заехали в Москву, посетили ее? Что-то прикупили себе колбаски здесь или что? Доброе утро. Да, я слушаю.
Здравствуйте. Это лимузин.
Лимузин.
Вы знаете, да, я с вами полностью соглашусь, на наших дорогах.
Лимузин, я хочу сразу обозначить разницу. Наши дороги, на них, конечно, идут отчасти наши деньги, но это не прямые платежи. Я не плачу прямо Кутузовскому проспекту за то, что еду по нему на работу. А М-11 я плачу прямо за то, что я пользуюсь этой конкретной дорогой. И я хочу, чтобы она была хотя бы, ну, с какой-то понятной навигацией.
Я с вами полностью согласен. Вы знаете, моя проблема и ваша, и наша в целом, что мы, как общество, не можем спросить этих людей, которые нам все устраивают, за наши деньги. Как с этим бороться, я не знаю. Понимаете, ну, постоянно там что-то постить в Facebook бесполезно, допустим.
Ну да.
Каких-то инстанций, куда можно обратиться с вопросом. Просто не с претензией даже, просто с вопросом. Ребят, ну как так? Их нету. А если даже они и найдутся, эти инстанции, то ответа мы не получим. Я уверен.
Ну да.
Почему так? Почему? Для меня загадка. То есть здравый смысл. Есть какие-то инженеры. То есть они же когда на стадии разработки, они же должны как-то, ну, понимать, что они делают.
Наверное.
И что? Или они не инженеры, или они там случайно оказались.
Вот у меня, вы знаете, у меня ровно те же вопросы, Лимузин. Вот ровно те же. Спасибо вам большое. Вот ровно те же вопросы и эмоции возникают у меня, когда я на это смотрю. Ребят, ну вы потратили чертолеон миллиардов денег. Ну, просто дофигалион денег вы потратили вот на эту трассу. Ну, правда. Вы ожидаете, что она будет отбиваться и все такое. Почему? Это, знаете, это как, я не знаю, выстроить современный дом мечты, умный дом, где все работает по мановению твоей фантазии. Тебе даже слова говорить не нужно. Ты думаешь, и он уже все это делает. Где туалетная крышечка с подогревом, вентиляция всем на свете. Где все. Но только в порожике маленький гвоздик. В порожике. Или в косячке дверном сверху. О которой люди... скальпируют себя. Ну, так, клок волос оставляешь. Или пробиваешь себе ногу постоянно. Маленький гвоздик в порожечке. То есть построил вот эту вот такую штуковину. Только каждый заходящий невнимательный человек вдруг наступает и пробивает себе ногу гвоздем. Ну, какое потом у него, у этого человека, будет ощущение от всего дома, от всех этих потраченных миллиардов, всей этой инновационной штуки современной и всего остального. Какое будет? Да никакое. Ну, испоганенное будет ощущение. Ну, правда. Это какая-то абсолютная нелепица. И тут возникает вопрос. Вот это все, это глупость просто? Или это предательство чье-то? Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Ну, вы знаете, там инженеры-то нормально, не надо их хай. Там сделано-то все нормально. Не, там да? Нужно только два... указатель. Вот там, где написано Шереметьево, да, вот когда ты уже развернулся,
да.
Ну просто внизу написать Санкт-Петербург, там Шереметьево, и все, там два указателя. То есть, когда ты выезжаешь из аэропорта, да.
Я прямо сейчас смотрю на в Яндекс.Картах на аэропорт Шереметьево. Но я прямо вижу место, где должен быть съезд международного шоссе от терминала Д, выезд на М-11 в область. Я прямо глазами вижу этот пустырь, там просто пустырь. Почему там нет съезда?
Земля, значит, это чья-то земля, и не дали им выкупить.
Маркиза Карабаса, это я знаю,
но
конечно.
Все, да. Ваш негатив, вот сейчас он может уйти только двумя обыкновенными указателями, да. Которые первые из аэропорта на... Москву, да, вот идет, вот,
да.
Ну, платную трассу. И написать там снизу, что это туда же, то есть снизу просто...
А хотите прикол еще один? Вот еще да. Один прикол. Хотите? Вы обратили внимание на мой рассказ, вот с чего началось все? С того, что я проехал пункт оплаты по направлению в Москву.
Да, да, да.
И
да.
Я заплатил за движение по участку из Шереметьево в Москву. Хотя мне не надо
не
проезжать
могли,
этот участок.
Не могли.
Ну как не мог? Я по транспондеру, у меня считались деньги сразу.
Ну а они у вас уже считались, и вы поперли в Питер, все.
Так я ж заплатил за участок от Москвы до Шереметьево. От Шереметьево до Москвы, точнее. И через 600 метров развернулся, поехал в Зеленоград. А не в Москву, ни в какую. Но... Понимаете, ощущение мое. То есть я заплатил.
А, это ощущение.
Нет, почему ощущение? Возможно. Это ощущение, что меня только что поимели. И меня таки поимели. Я но заплатил я... деньги за движение из Шереметьево в Москву за самый дорогой участок. Потому что я въехал уже на него. И потом я развернулся через 500 метров и поехал в Зеленоград. Не воспользовавшись этим участком вообще, в принципе.
Могу, наверное, с вами нет? чуть-чуть не соглашусь.
Не
нет,
знаю.
Нет,
ну, может, и не так. Ну, может, это мне так показалось всего.
Нет, вы сейчас не правы, вы не заплатили за этот участок, нет. Абсолютно не заплатили. Поэтому я вот сейчас, чтобы этот ребус, когда вот выезжаю из Москвы, еду домой, я, чтобы вот этот ребус не делать, это две петли, да, с заездом в аэропорт, да. Я проезжаю чуть дальше и на Шереметьево 1, на старое.
На
Б
нужно уйти, да.
И уже там спокойно выходишь, и вот до Зеленограда.
То есть граждане, приезжающие из союзных республик, из бывших, из всевозможных удивительных мест, типа Махачкалы, Пятигорска, Минеральных вод, Нальчика. Вот эти граждане, они все имеют возможность такую сразу рвануть в область. Потому что из Б есть прямой съезд. Есть из Бэри. А те, кто прилетают из таких странных, на первый взгляд, мест, как Нью-Йорк, Лондон, Берлин, вот это, Токио. Все эти люди, нет, они такой возможности не имеют. Но это ладно, хорошо, не будем оттаптываться долго на одном месте. Окей. Невозможно сделать навигацию, невозможно сделать инженерное решение, которое бы позволило прямо выезжать в область. Ладно, здесь я согласен. Невозможно написать указатель правильный, чтобы было понятно, что ты, черт возьми, не в аэропорт снова возвращаешься. А помимо аэропорта ты можешь через этот разворот еще попасть и в Питер на всякий случай. Напомню, трасса называется М-11, Москва-Санкт-Петербург. Нет, но про Санкт-Петербург там, конечно, не будет ни слова. Но это еще не все.
Моторы. Моторы.
6:34, и я только что понял, что я не отметил, сколько было автомобилей в начале часа, но сейчас 241 тысяча, я так и помечу. 241, и запомню, что это в 6:30, а не в 6 ровно. 241-615. Окей, хорошо. Давайте дальше про М-11. Все, мы в результате титанических усилий, везения, просто счастливых случайностей, мы выбираемся... из Шереметьева. Все, мы выбрались из Шереметьева и поехали себе спокойно дальше. Через какое-то время нас ждет снова ребус. Снова ребус, опять транспортный. Ну вот, ну как, ну не получается так, что без этого. Очередной пункт это... Кстати говоря, а где это место удивительное? Это удивительное место. Сейчас я посмотрю, где это удивительное место. Это съезд. Верхнеклязьминское лесничество, поселок. Съезд на что? На Солнечногорск. Кстати говоря, это как раз съезд на Солнечногорск. Все. И вот мы добрались с вами до съезда на Солнечногорск, где заканчивается вот этот самый участок М-11 концессионеров и начинается участок, принадлежащий государству, Автодору как раз, вот непосредственно компании вот этой государственной. Вы знаете, что участок от Москвы до Солнечногорска – это участок частных инвесторов, концессионеров. Дальше участок, принадлежащий государству. Вот это тот самый участок, где все освещено, где стоят мачты освещения, где ну, красиво все. Вот, потому что на участке от Солнечногорска до Шереметьево там темень, фонарей нет, никаких освещений, ничего нет. Там, ну, как-то так все устроено. Вот. А потом ты все время едешь светло, вот там, где государство. Да, и ты доезжаешь до съезда на Солнечногорск. И здесь снова ребус. Как бы одна часть трассы уходит левее прямо, вторая часть трассы уходит правее прямо. И та, что уходит правее, там мы видим где-то вдалеке, где-то пункт оплаты. Как бы вот. И стоит указатель. Причем указатель стоит именно на той части, которая правее. Ну, на той, что правее. Указатель. Я это в сторис повесил. Сторис уже вы не видите, потому что это уже больше суток назад было. Но я просто напомню. Значит, указатель такой. Большая табличка. Две части. Одна синяя, вторая зеленая. Справа синяя. Ну, то есть, как бы синяя табличка справа. И на нее указывает стрелочка. Тоже направо стрелочка. На эту табличку. И табличка справа. И висит над правым съездом. На этой табличке написано «Тверь, Новгород, Санкт-Петербург». С дублированием латиницы. «Тверь, Новгород, Санкт-Петербург». Вот. Направо. Со стрелочкой направо. над правой частью, над правым съездом висит эта табличка. Все это справа. Вот. Но я не будь дураком, думаю, ну а как же я могу съезжать направо через пункт оплаты, если визуально вижу, что левая часть трассы как бы уходит дальше свободно прямо, типа платка как бы дальше идет. А та часть указателя, что слева, она зеленая, и там всего лишь одна стрелка. Одна стрелка, упирающаяся в разворот с указателем Москва. Москва. То есть то, что слева... Это Москва. Написано так. Москва. А то, что справа, Тверь. Я даже повесил в сторис голосование. Затеял голосование. Говорю, как бы вы интерпретировали вот этот указатель, если бы предположить, что вам нужно в Питер? Вы бы поехали правее или левее? Около 87% поехали бы правее. И съехали бы в Солнечногорск. Я вас поздравляю. Вы завершили бы свое движение по платной магистрали и вообще попытки добраться до Санкт-Петербурга, и поехали бы вы в Солнечногорск. Понимаете? Потому что то направление, куда указано просто Москва, Москва, дескать, вот прямо поедешь, там будет разворот на Москву. Вот это и есть продолжение платной М-11. Туда, в Питер. А оказывается, стрелочка, которую мы видим, потом мы под этой стрелочкой видим указание, что это 1000 метров, и что якобы через 1000 метров только будет съезд на Тверь, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. А то, что это висит над съездом, в правом рукаве, вот это вот все. Боже мой, боже мой. Я приехал и остановился за двумя автомобилями, которые стояли на островке безопасности на аварийке. Они пытались для себя интерпретировать знак и поспорить со своими глазами. Потому что глаза тебе говорят одно, весь твой жизненный опыт говорит тебе одно, что вот ну, указатель же есть прямо разворот на Москву, направо Тверь, Новгород, Санкт-Петербург. Но ощущение такое, что если поедешь направо, то съедешь с платки. Странно. Это очень странно. И вот так вот стоят люди на аварийке, мне говорят, я к ним присоседился, и тоже стал интерпретировать этот знак. Стоял, смотрел, вот смотрел. Сзади меня еще один автомобиль подъехал, тоже на аварийке. Я так понимаю, что там нужно делать уже какой-то парковочный карман большой. Потому что там останавливаются люди, которые пытаются интерпретировать. Вот вы мне скажете, но есть же навигатор. Можно по навигатору поехать. Я вам скажу, да, навигатор есть. Но ровно так же я знаю, что это платная магистраль, где все совершенно не так, как может быть в навигаторе, где постоянно что-то меняется, где навигатор может что-то путать. И я хочу, чтобы меня ввели люди, которым я плачу деньги за проезд, чтобы они ввели меня указателями. И они делают эти указатели, которые указывают ровно наоборот все. Вот ровно все наоборот. Вот нужно ехать левее, а у тебя будет там стоять над этой левой частью знак «Разворот на Москву». Вот захочешь поехать в область, ну, двигаясь в Москву, вот у тебя будет указатель на Шереметьево, а вовсе не на Санкт-Петербург. Ребят, вы что там, с ума посходили на своем 11? Честное слово. Ну, это просто не смешно уже даже. Ну, правда, это даже уже не смешно. Ну, да ладно. Давайте теперь от хорошего перейдем к плохому. Значит, во что это мне все стало, заканчивая вот это все мое недовольство? Значит, я считаю, давайте посмотрим на сумму сначала. Было 600 рублей у меня, оказалось, я зашел, было 600. Еще 4000 я на всякий случай закинул на транспондер, чтобы было 4600. Сейчас захожу, вижу минус 1800. У меня осталось 1800. Значит, 2800. Правильно? 2800 я потратил. 2800 рублей я заплатил за то, чтобы съездить из Москвы в Санкт-Петербург и вернуться из Санкт-Петербурга обратно. 2800 рублей. Ну, нормально, мне кажется. Вот. Не дозвонился, извинения за сообщение, что по М-11 каждый сможет. Владимир. Ну, да-да-да, кто-то там мне писал, что по М-11 и промокашка смог бы в Питер рвануть, вот ты по М-10 попробуй. Да нет, я вам хочу сказать, не каждый смог бы. Да, доброе утро, я слышу, да, здравствуйте. Да.
Извините, хочу вас чуть-чуть поспорить с вами. Вы очень невнимательны, что вот... Хаяли тот момент, что при въезде в Солнечногорск. Метров за 700 до этого еще, где эстакада там для животных, да, такая сделана для зверей. Там стоит большущий указатель белой краской на зеленом фоне и написано: через 800 метров держитесь левее в Санкт-Петербург. Он там. А вы уже доехали, и вы этот указатель пропустили, нет, потому что вы ехали по темноте, скорее всего.
Ну, наверное.
Ну, и вы его пропустили.
Нет, скажите, а когда пользователь что-то пропускает из-за того, что это не видно, и он едет быстро, и оно стоит за километр до мероприятия, это чья вина? Пользователь?
Это, да, я согласен, но этот указатель есть, он нет, большой,
я
и
согласен.
Там написано, что нет, держитесь левее.
Нет, может быть, и в приложении Автодора тоже, и на сайте у них, может быть, об этом написано. Но только я еду за рулем, и я хочу, чтобы навигация меня вела, как детеныш этого, как,
Роман,
как белька.
Есть.
Я не спорю, может, он и есть. Я не спорю, он и есть. Но если я пролетел и не увидел его, если передо мной три автомобиля стояли в одном и том же месте, тупили, и даже если там указатель есть, почему указатели противоречат друг другу? Зачем вот это все? Ну, вы не понимаете, что все должно быть предельно просто. Это просто, здесь надо придумывать велосипед. Люди уже веками пользуются дорожными указателями. Веками мы пользуемся этим. Лежит камень, на нем написано. Написано на нем: направо пойдешь — коня потеряешь. Налево пойдешь — сам погибнешь. Прямо пойдешь. Но написано это. Это написано на камне, высечено, отлито в граните. Но это означает, что если ты пойдешь направо, то потеряешь коня. Там не было никаких вот этих про то, что за три версты до этого стоял еще один камень, который говорил: да, там будет написано потом направо, но ты все равно, чтобы потерять коня, держись чуть левее, потому что там, ну, что там напутано будет с этой штукой. Такого ничего не было, вы уж меня простите. Если направо, то без коня. Если налево, то без жены. Или наоборот, с двумя, там, в зависимости от твоих фантазий. И вот четко. Это, почему у нас можно было делать это четко 500 лет назад, и нельзя делать это четко сейчас? Я не понимаю. Ну, извините меня, ну, наверное, что-то я просто не понимаю. Так, значит, история. Ну, дайте же, наконец. 2800. Вот как это выглядело. Это все предельно привлекательно. До второй, до... да. 150, вот я участки вам просто говорю. М-11 Москва В. 154 рубля. Солнечногорск ПВП-8. 300 рублей. М-11-208 МСК. Какой-то длинный участок был. 630. По времени я платил так. 8-29-154. И 8-29-300 за что-то я сразу заплатил. Ну, наверное. Сразу я заплатил в одно и то же время. 154-300. Потом 12-23-630 рублей. И в 13-37-173 рубля я заплатил. И потом в 15-56 я заплатил 76 рублей. Но это уже Приморский проезд. Это я уже по КАТ ехал. Кольцевая автодорога в Питере. И там я заплатил тоже вот 76 рублей. А так получается 300... 630 и 173. 930, 1100 туда и почему-то значительно меньше обратно. Ну и меньше заплатил, это странно. 630, 154, 650. Вот платежи мои на обратную дорогу. Почему так, я не знаю. Ну, это странно для меня, смотрите. То есть обратный мой путь из Питера в Москву сложился из трех оплат. Но так на самом деле и есть, потому что там... Участки делятся таким образом. Я получил, кстати говоря, я же сделал запрос на минувшей неделе по поводу объезда Твери. Получил официальный ответ, я его сейчас вам опубликую. Но для начала, из чего складывается вообще движение по М-11? Оно складывается из трех отрезков. Ну, из Питера, допустим, выезжая. Выезжаешь из Питера, и первый участок еще закрыт. Я думаю, что все ждут, когда Владимир Владимирович откроет, и тогда это будет считаться открыто. То есть, как бы официально строители заявили, что трасса работает, все построено. движение есть, но не про твою честь. Есть движение не для тебя. Вот поэтому из Питера мы пробираемся все еще деревеньками и выезжаем на М-11 уже за первым участком платной магистрали. За ним. Так как бы мы его пропустили. Потом мы едем оттуда до Твери. До Твери едем по платке. У Твери съезжаем с нее. Но не потому, что мы идиоты, а потому что дальше платки нет. Просто все, она закончилась. Закончилась она. Объезд вокруг Твери — это обычный объезд вокруг Твери, через деревни, со светофорами, через все вот это вот. Благо дело, да, действительно, там не нужно выезжать уже для обгонов на встречку, потому что всегда это либо двух-, либо трех-, либо четырехполосное шоссе. В каждом направлении вот столько шоссе. Вот, поэтому, ну, вот так. Тверь мы объезжаем, все равно там, ну, экономим деньги заодно. Так бы деньги платили, а въезжаем бесплатно. Хотя время теряем много. Участок, думаешь, километров 40 там, ну, 45, может быть, суммарно, весь объезд вокруг Твери. Объехали Тверь, снова въехали на М-11, и дальше уже вот сейчас, после этого, мы въехали на М-11, чтобы съехать с нее только у Москвы, у Московской кольцевой автодороги. Дальше вот так выглядит движение. То есть два участка для нас проблемные. Объезд Твери, но там без вариантов. И перед Санкт-Петербургом последний участок, но он уже готов, он будет открыт, и мы сможем доезжать прямо до Питера, до КАТ по М-11, но это потом, когда это официально все будет открыто. Значит, из Питера в Москву это выглядит так: 650, 154, 630. 650, 154, 630 рублей. Вот столько я заплатил. Суммарно вся поездка у меня вышла 2800 рублей. Вся оплата... У меня транспондер. По транспондеру это все было. Значит, заправки. Это не так, что заправок нет вовсе. Нет, заправки есть вовсе. И даже на участках платной М-11. Но они там... с интервалами 80-90 километров находится. Потому когда у тебя автомобиль прожорливый, а у меня был автомобиль с аппетитом, прямо скажем, он с таким. Это был хороший, здоровый автомобиль со здоровым аппетитом. Ну, так должно быть, на самом деле. Вот. И поэтому в какой-то момент, если топить, то становится тревожно. Да, по скоростному режиму. Скоростной режим 110. Но почему-то при движении оттуда, при движении туда я не видел этих знаков, но при движении оттуда после Твери есть довольно длительный участок, где разрешенная скорость 130. Стоят знаки 130. По направлению в Питер из Москвы всегда 110. Разрешенная. Именно поэтому вы едете 200. Разрешенная 110, значит, нужно ехать 200. Есть ощущение, что камер пока еще нет. На том участке, который принадлежит государству. На том участке, что принадлежит концессионерам, камеры есть. Но, во всяком случае, они в навигаторе они обозначены. Что камера контроля скорости. Значит, что еще у нас? Да, ответ по поводу Твери. Вот, точно. Я должен был вам опубликовать. Потому что на минувшей неделе кто-то рассказывал про то, что трасса совершенно готова, а кто-то говорил, что она совершенно не готова, вокруг Твери даже не начали строить. Ну вот официальный ответ от М-11. В 2019 году мы завершаем строительство трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург за исключением третьего этапа. Четко понимаем, что интенсивность движения на автомобильной дороге растет, и существующий обход Твери в будущем не справится с этим потоком. Он сейчас уже плохо с этим справляется, честно вам скажу. Ни в каком не в будущем, а сейчас. Вот. Из-за наличия на участке светофоров пересечения в одном уровне. Да, светофоров там, ну, крайне много. За эти 40 километров их крайне много. Потому что ты постоянно едешь через деревни. У тебя крайне много светофоров, у тебя крайне много участков. Ограничение скорости 60 км в час. Поэтому, ну, что тут скажешь. Да. Поэтому при подготовке докладов правительства Российской Федерации по транспортным коридорам север-юг-запад-восток под руководством министра транспорта пришли к выводу, что мы сейчас начнем рассмотрение модели северного обхода и включение в программу правительства РФ, так прокомментировал Вячеслав Петушенко. Окей. Это губернатор, наверное. По мнению губернатора Тверской области, строительство северного обхода даст возможность завершить создание транспортного кольца вокруг Твери и сформировать очертания современной Тверской агломерации. Слова-то какие. Этот объезд улучшит доступность. Ну, это понятно. Что такое северный обход? Это третий участок строительства от 149 до 208 километра скоростной трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург. Утвержден распоряжением правительства программу деятельности государственной компании на 10-21 год. Этап не был внесен. Почему? Я не знаю, может быть, кто-то поставил просто чашку, вот, где чай проливался, знаете, на донышке такой вот чайная пленочка на чашке, ты ставишь ее на бумагу, и остается пятно такое темное от чашки. Может, кто-то чашку на план поставил, и как раз в то место, где был участок объезда Твери, и это просто, ну, не видно было, нечитаемо, и поэтому не внесли. Бог узнает. Вот. Не был внесен. Но он запланирован. Окей. Хорошо, я не против. То есть строили трассу века, строили, да, все это планировали, прям скоростная Москва-Санкт-Петербург. Ну, просто забыли Тверь внести. Еще Тверь провинилась. В тот момент Тверь была нехороша, и решили, нет, а вот Тверь не получит объезд. Все получат, а Тверь не получит. Но он запланирован и будет построен для обеспечения проезда по всему маршруту от Москвы до Санкт-Петербурга по новой трассе М-11. Тогда общая протяженность магистрали составит 669 километров. Окей, хорошо. Мне нравится этот подход. Подход классный. Мы понимаем, что, в общем-то, с трассой проблемы. Мы понимаем, что, в общем-то, плоскостные пересечения в одном уровне, светофоры и деревни, и все это, ну, как-то не вяжется с громким названием коридор транспортный, север-юг, транспортный коридор, вот это все. Мы все прекрасно понимаем. Мы понимаем, что потрачены сотни миллиардов рублей на создание трассы, вот это вот. Вы знаете, эта Тверь мне напоминает светофор в конце вот этой Можайской эстакады. На Можайке, когда вы едете, въезжаете в город, вы едете по эстакаде, суть которой убрать все светофоры, нужно пустить движение так, чтобы вы не пересекались со светофорами вообще, все светофоры остаются внизу. Вы едете 2 километра по этой эстакаде для того, чтобы в самом конце эстакады упереться именно в светофор. Вот ровно в светофор упереться там. Вся эта эстакада, вся ее осмысленность теряется ровно из-за того, что вы едете и упираетесь в светофор. Сначала один, потом во второй, потом в третий, и в результате ты спрашиваешь, что за фигня? Зачем это вот все городили? Для того, чтобы потом ровно то, что мы обходили поверху все светофоры, просто поставить нам их потом за эстакадой. И чтобы вся эстакада стояла сейчас. Вот это Тверь. Тверь — это такой светофор. Ну, вот такой. Он... Потому что... Ну, а зачем? Ну, вот так вы разгонитесь и как поедете, и все у вас будет хорошо, а надо иногда, чтобы случалось разное у вас на дороге, чтобы вам не скучно было. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман. Да. Ну, насчет Твери, там, наверное, просто распилить-то потом деньги тоже надо, как-то за один раз все распиливать не очень удобно. А вот по светофору на Можайке, вы понимаете, это из области едет народ, правильно, по Можайке?
Ну да, так у нас.
Да, а с Рублевки едут люди. Поэтому светофор там должен быть.
А вы понимаете, так я бы это понял, но это третий светофор для людей с Рублевки. А первые два — это просто светофоры. Это до Рублевки оттуда 1,5 километра. Это светофор, чтобы те люди, которые с Рябиновой выезжают на Можайку в центр, чтобы они могли просачиваться. Мы же не умеем пропускать людей. И вот чтобы они могли просачиваться с Рябиновой, стоит светофор.
Роман, значит, не умеем пропускать людей, неправда.
Нет, вы умеете, я не про вас, нет, вы, конечно, умеете, а все остальные... То есть этот светофор с Рябиновой просто переместили дальше на эстакаду. Это тот же самый перекресток, что внизу на Рябиновой, только он теперь стоит перед эстакадой.
Моторы. Время начинать движение. Моторы. Моторы. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 25 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины. Да, мужчин у нас 358 758 хотят... Стойте, чего это я решил, что это... Что это все, 358... 758, и что все это мужчины. Нет, конечно, вот кто-то здесь затесался и не мужчина, разумеется, безусловно, вот в это количество достопочтимых граждан. Но, тем не менее, мы будем считать, что все это мы. Все это мы, автовладельцы. Вот так вот мы посчитаем, правильно? Да, 358-258. Полчаса назад этих тысяч было 241. И теперь я предлагаю вашему вниманию... Парня, которого вы меньше всего ожидали здесь сейчас услышать, правильно? Но я думаю, что это должно взбодрить нас... Ничуть не меньше, чем, ну, какой-нибудь Дунс-Дунс. Эти ребятки нехило постарались за то, чтобы путешествие из Москвы в Санкт-Петербург и обратно было душевным. Вот я вам, товарищи из вокально-инструментального ансамбля «Квин», отплачу тем же. Признанием всенародным. Да. Доброе утро, приветствую вас в Сургуте. Сегодня минус 29. Почувствуйте разницу и поймите, насколько здесь у нас все хорошо и уютно. Евгений Подольский, приветствую. Спира Махоня. Мозг тоже здесь с нами. Дмитрий Трубников. Александр Гансклоп. И еще у нас Ладлен, наверное, как-то так. Лев Рузанков, Михалыч, Владимир, еще Никита Демидов, и снова Никита, и Андрей, и Котельники, и Лив, и Ози, и лучшие люди планеты, как известно, уже более часа населяют наш телеграм-бот-мессенджер, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово.
Моторы.
Да, есть еще телеграм-канал, конечно, Вы там, но, может быть, вы еще не подписались. Но тогда подпишитесь. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Также латиница, это слитно и в одно слово, и очень удобно. Летевший из Москвы в Анапу самолет авиакомпании «Аэрофлот», который совершил вынужденную посадку в ростовском аэропорту Платов в связи со смертью второго пилота, готовится к вылету в аэропорт назначения. Это новость. Я знакомлю вас с новостью, которая появилась накануне. В связи со смертью второго пилота. Может быть такое? Нет, ну, ясное дело, что все люди смертны. И, к сожалению, иногда внезапно, мы это знаем, но тем не менее. Страшно предположить, а если первый пилот, то есть капитан, настолько растрогается из-за смерти своего коллеги, что и сам приставится тоже. Это, ну, стрессовая же ситуация. Вот только что был, неважно, второй пилот, не друг, просто вот рядом с тобой был человек и нет человека. Это же тревожно, можно и самому кони двинуть в этот момент. Вот. И спрашиваю я тебя, Аэрофлот, а протокол какой-нибудь действия экипажа есть на этот случай? Ну вот на случай внезапного выведение экипажа из строя, ну, пилотов, не экипажа, а вообще пилотов. Есть какой-то протокол? Ну, там, сядьте поудобнее, подгоните подголовничек вот под свой затылок и начинайте рулить самолетом так, как сами знаете. Или бегайте по салону с паническими криками. Нам срочно нужен пилот. Нам нужен пилот. Нет ли среди вас пилота? Вот что-нибудь такое. Нет? Меня все время удивляло, почему авиационному транспорту уделяется такое бесконечно колоссальное внимание безопасности авиационного транспорта. Но оно и понятно. Ну и понятно. Дело в том, что самолет — это такой вид транспорта, который может оказаться где угодно, в отличие от автомобиля, теплохода, паровоза или еще чего-нибудь. Одни исключительно по рельсам передвигаются, другие исключительно по руслам рек и вообще там, где есть глубокая вода. Третьи только по дорогам. Ну, то есть, как бы они более-менее как-то ограничены средами своего обитания. Самолет может оказаться где угодно. Вообще, по барабану. Где угодно может оказаться. Поэтому, ну, это жутко, конечно. И нужно уделять особое внимание безопасности. Настолько особое, что ты даже в терминал не можешь войти, даже если ты никуда не летишь. Ты говоришь, да, я несу с собой компьютер. Да, признаю. Да, несу компьютер с собой. Но я не лечу никуда, тетя. Это зал, где, в общем-то, может оказаться любой человек. В любой стране мира я могу войти в терминал аэропорта просто так. В особо теплых местах. Там двери вообще нараспашку просто открыты, чтобы воздух заходил туда. Это просто общее место такое. Я хочу просто зайти. Я вот семья моя летит. Я просто провожаю. Я не полечу никуда. Зафиг мне вам доставать на входе в терминал, на входе, на самом входе, в предбанник, компьютер, включать его и доказывать, что это не бомба. Зачем? Если у меня впереди еще 15 миллиардов контролей, где посмотрят все, и компьютер, и все остальное, зачем сейчас здесь мне, вы создаете очередь, люди в мороз стоят через все двери терминала на улицу, чтобы вы посмотрели мой компьютер в то время, когда через 3 минуты я выйду сейчас из терминала. Ну, в общем, это не важно. Я к тому, что невероятно серьезные требования по безопасности во всем, что связано с авиацией. Невероятно серьезные. Но когда на моих глазах женщине в самолете стало плохо, бортпроводница, она вот эта надежная, как весь гражданский флот, бегала по самолету с этими «нет ли у вас нитроглицеринчика или валидольчика?» вот со словами. Я уж не говорю о том, что они не подготовлены профессионально к оказанию первой помощи, но у них банально таблеточки нет для сердечника. Таблеточки. Может быть, второй пилот и помер в самолете, потому что он говорит: «Петрович, что-то защемило. Ай, давай с таблеткой». Они такие: «Петрович, это командир, говорит экипажу: девочки, девочки, приступ сердечный. Надо что-то второму пилоту». Они такие: «Ну... с газом или без?» Он такой: «В смысле?» Он такой: «Ну, у нас есть вода с газом, а есть без. Вот чем ему помочь? С газом или без ему водичку принести, этому второму пилоту?» Вот так и умер человек без помощи. Доброе утро. Да.
Доброе утро, Роман. Я хотел просто подтвердить вот этот ваш пассаж относительно аэропортов. Я на выходной был в Берлине, вот, и вообще без всяких проблем заходишь.
Конечно.
Без всяких проверок в аэропорт. И все адекватно, уютно чувствуешь, нет никаких там людей, которые тебя ощупывают.
Так я вам скажу, нигде этого нет. Этого нет нигде. Вообще, в принципе, этого нет даже там, где, в общем-то, страну за бороду держит один человек. Ну, типа там, ну, там, Азербайджан, допустим, прилетаешь. Там тоже нет этого. Там входишь в терминал, просто в терминал. И все, без контроля, без всего, без
рома. Ну, это очень странно, с одной стороны, да. Вот поэтому, когда начинаешь, когда вот сталкиваться с нашей реальностью, удивительно, да. Потому что... И, казалось бы, там тоже есть меры безопасности.
Странно. Да, нет, я согласен, Займ, абсолютно странно. Там чувствуешь себя как-то незащищенным. Во всем мире чувствуешь себя каким-то незащищенным. Ты бесконечно в опасности находишься. Ты заходишь в терминал Амстердама и чувствуешь угрозу со всех сторон, исходящую от всех людей, потому что они зашли в терминал недообследованные. Их компьютеры не включили, на экраны их телефонных заставок не посмотрели. Но как можно чувствовать себя в безопасности в зоне этого, где провожают пароходы, вот в этой зоне, где все находятся, когда никого не осмотрели? Это жесть какая-то, абсолютно. Вот и видите, и странно, что при таком уровне безопасности в самолетике не находится валидольчика. Стюардессы не умеют оказать первой помощи. Они бегают по салону с глазами-блюдцами, с криками: «Дайте таблеточку!» Вы можете мне сказать, это все сделано специально для того, чтобы потом, когда она начнет оказывать помощь, а человек все равно эти ласты склеит, на нее будет возложена ответственность, что она неправильно оказывала помощь. И, дескать, поэтому он кони двинул. Правильно? Неправильно, говорю я вам. Потому что она бегает все равно за таблеточкой, и потом эту таблеточку будет давать человеку. Она по салону бегает за таблеточкой. Бог его знает, что там пассажир даст, какую таблеточку сейчас. Ну, какую? Ну, бог его знает. Может, он такую даст, что человек либо сразу помрет, либо наоборот, потом трое суток спать не будет и будет танцевать рейв бесконечно. Мы не знаем этого. И она все равно эту таблеточку ему даст. То есть вот эта теория, что она просто таким образом их уводит из-под ответственности, тоже не работает. У них просто тупо нет таблеточек проверенных. Ничего, они ничего не могут сделать. Как уровень безопасности на входе в терминал потрясающий, невероятный. В Пентагоне так не обыскивают, как здесь. На входе в Пентагон. Как это вяжется с тем, что на борту умирают пилоты? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, смотрите, насчет того, чтобы зайти в аэропорт, Михаил, Москва, вот, скажем, в Индии были теракты, там, помимо того, что в аэропорт не можешь зайти просто без билета, там в метро без досмотра не можешь зайти.
Теракты везде. Так мы на Индию равняемся или на что?
Нет, у нас Домодедово было, там, наверное, этого должно было
хватить. Так это было везде, и в Нью-Йорках, и в Испании, это везде это было. Это было, ну, это и в Голландии.
Они приняли свои меры, мы приняли свои
меры. Это не меры, это не меры, когда меня обыскивают на входе в один терминал, а потом из этого терминала
это
я иду в другой терминал, и меня посередине...
Садитесь в самолет, вот это не мера.
Так, да? Меня до самолета еще три раза обыщут. Меня до самолета три раза еще обыщут.
Шарики же слышали, человек с пистолетом.
Так, значит, не работают эти меры, правильно?
Значит,
если надо пронести, то ты пронесешь, а обычных граждан досматривают. Я через зеленый коридор прохожу и думаю, надо же, как много людей хотят стоять на входе в зеленый коридор. Человек 40. Прохожу, и мне тетечка сзади кричит: «А вы куда, молодой человек?» А я в Токио, говорю я ей. У меня бизнес-класс, бизнес-билеты, золотая карта Аэрофлота. И я захожу и сразу иду в приорити паспортный контроль. Спокойно, абсолютно. Она говорит: «А куда это вы? Вот очередь». В смысле очередь? Ну вот очередь, я хочу паспорт ваш посмотреть. В смысле, не понял. Ну, паспорт покажите ваш. Я прошу прощения, это новая услуга от аэропорта Шереметьево. То есть паспортный контроль до паспортного контроля, я не против, но только смысл в этом. Я говорю, я же иду на паспортный контроль. Вот через 15 шагов я подхожу к будочке паспортного контроля. А вы стоите на входе в зеленый коридор. Там такая стоечка есть, двери зеленого коридора, стоечка. Из этой стоечки стоит женщина-пограничник. Женщина, переодетая пограничником. Я говорю, так я же вот иду на паспортный контроль ровно для того, чтобы предоставить свой паспорт, и там через компьютер и базу данных меня пробивал ваш коллега. А вы здесь что делаете? Проверяй документы. И посадочный. Я говорю, так это же все проверит ваш коллега. Вон он, я вижу его глаза, он смотрит сейчас на нас, вы видите? А она стоит на входе в зеленый коридор, таким образом как бы разрушая вообще смысл понятия зеленый коридор. Что такое зеленый коридор? Тебе нечего заявлять. Ты спокойно проходишь на паспортный контроль. Превращая зеленый коридор в красный, еще и не понимая, что это я такой идиот. И не могу никак понять, что мне надо показать паспорт для того, чтобы войти в зону, где у меня проверят паспорт. Понимаете? Вот это вот все. Это, ну, в смысле, как бы... Просто, ну, за державу обидно же просто. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Вы знаете, вот самое первое, что хочется выразить, вот последнее время как-то проскакивает, это вот солидарность с вами в связи с тем, как бы сказать, со сталкивающейся с действительностью, которая происходит вот в стране.
Вот. Самое обидное, что хотят же как лучше. Вот в итоге, если поковырять ногтиком каждую эту инициативу, окажется, что в основе этой инициативы лежит желание улучшить, обезопасить и сделать удобней. Вот это самое обидное.
Ну, вы знаете, либо это возрастное уже, вот я тоже самое, я даже постарше, либо еще...
Брюзжать начинаешь, да,
детский? Смотрите, вот тоже хотелось бы, ну, я не знаю, просто как бы... Все-таки о машинах, да. Вот смотрите, ведь как ни крути, на автомобиле... Вот смотрите, речной транспорт, железнодорожный транспорт, тем более авиация, да, какая там безопасность, какие зарплаты. А людей-то все равно на дороге больше гибнет.
Ну, да.
И работают, и страдают от работы водители больше. Ну, что-то вот
Ну да.
Работают кто хотят. Кстати, вот этот вот еще тезис о том, что здесь создается благодаря количеству вот этих вот людей, сидящих с юга за рулем, пятая колонна здесь в стране создается, такая необоснованная.
То есть думаете, что...
Негде и получать нечего.
Да, нет, да, думаете, приказ 66 однажды проскочит? Приказ 60, ну вы помните, ничего не помните, «Звездные войны». армия клонов, которая на джедаев все время работала. Оказывается, у них в мозг был вшит приказ 66, после которого Палпатин дает приказ, главный ситх. Приказ 66. И все клоны, работая на джедаев, вдруг начинают убивать джедаев. Ну, как бы, ну, сразу превращаются в их врагов. И перебили всех джедаев, всех этих республику, всю. И вот, вот становление империи. Вы думаете, что у каждого этого таксиста вшит код на приказ 66? И тогда он начнет... Не, я не хочу об этом думать. Значит, смотрите. Умер пилот в самолете. На рейсе Москва-Анапа. Хорошо, второй, не капитан. Я спрашиваю, у Аэрофлота есть протокол действий на этот счет? Потому что от, в стрессовой ситуации, может быть, капитан тоже, ну, если не помрет, потеряет сознание, еще что-нибудь. Но как бы это, вероятность этого не равна нулю. Не равна. То есть мы думали, что этих людей реально проверяют везде. Что если нас так проверяют на земле в терминалах, вот вы мне говорите, он пистолет пронес на борт. И это хорошо, что вас в терминале при входе в терминал проверяют. А когда вас проверяют при входе в терминал, а потом при переходе в другой терминал еще раз проверяют, ты уже не с улицы входишь, а с терминала входишь в другой терминал, и там тебя тоже проверят так же. Ой, ладно. А в самолете-то еще раз, в самолете, я почему спрашиваю? Потому что мне приходится часто летать. И вот сейчас, 4 декабря, я снова полечу. А потом я снова полечу 11 декабря. А потом я снова, или до этого даже, я тоже еще раз полечу. Мне приходится летать 2-3 раза в месяц. Я хотел бы знать, что если один пилот умер, а второй пилот находится в стрессовом состоянии и никак не может управлять самолетом или находится без сознания. Я хотел бы знать, что на этот случай у компании «Аэрофлот» есть некий протокол. Он есть? Да, доброе утро, я слушаю.
Здравствуйте. Роман, доброе утро. Вы аккуратнее договоритесь, Аэрофлот Милис пишет.
За что? Не. А что я плохого-то говорю? Я же про Шереметьево. А у Аэрофлота я, наоборот, хочу повысить статус компании, чтобы они подтвердили, что да, такой протокол есть. То есть каждая вторая стюардесса у нас обучена на этих тренажерах, она может посадить самолет. Я же про
я
это.
Я в этом сомневаюсь глубоко.
Нет,
я,
так не может
к счастью, быть. К сожалению, тоже часто летаю, и мне приходится потом так. Нативы особой в России больше нет. Вот. И поэтому у меня тоже возникают вопросы к этой барышне, которая в зеленом коридоре у тебя спрашивает.
Да, зачем паспорт? И она говорит, какую сумму денег везете со мной? Я говорю, 640 рублей. Я такая, ну ладно, проходите. Вот это все, мы поговорили.
А да. Буквально в субботу вернулся из Эмиратов, и меня поразило то, как относятся в Эмиратах, да и в принципе в других странах, к своим же гражданам. Ни толкучки, ничего. Нет. И только нас загоняют во всех аэропортах, в эти скотоприемники, и пытаются проверить все. Действительно ли я вернулся в страну, не хочу ли я эмигрировать?
Угу. Ну да, да. Не, ну что-то есть какой-то перекос вот это вот. А, но с другой стороны, может быть, именно поэтому у нас и не взрываются аэропорты каждый день. А так бы каждый день просыпаешься. Так, ну а сегодня какой рвано? Он такие, Жуковский. Ой, жаль, конечно. Хороший был аэропорт. Может, поэтому именно аэропорты не взрываются каждый день, потому что такие бесконечные. Такая высокая степень этого безопасности. Ну ладно. Летевший из Москвы в Анапу самолет авиакомпании «Аэрофлот», который совершил вынужденную посадку в ростовском Платове, это теперь так зовут аэропорт в Ростове, в связи со смертью второго пилота готовится, ну и, наверное, уже вылетел, потому что новость вчера. Предварительная причина смерти – сердечный приступ. Скончавшийся пилот 70-го года рождения. В настоящее время следователи проводят проверку. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс, посадку, выражается искренне соболезнование. Мы тоже выражаем соболезнование, но еще раз, я бы хотел, конечно, чтобы... ну, как-то мы были уверены, что когда что-то чрезвычайное происходит с экипажем, мы тебе... Ну, прикиньте, но если один может, значит и два могут на брудершафт умереть, правильно, пилоты? Вот. И тогда чего, самолет просто фигачит, пока не выработает топливо и потом упадет? Или кто-то особо отважный пассажир скажет... Ну, давайте я попробую. Можно я попробую посадить самолет? И пошел пробовать. Так, что ли? Шеф-комендор, это правда очень смешно. Шеф-комендор пишет. Черт возьми, в Штатах собака час каталась за рулем. У нас во дворе задом сдать не могут. Шеф абсолютно правильно. Причем, обратите внимание, собака час каталась за рулем и сбила только один почтовый ящик. А у нас на МКАДе вчера возбудился чувак на Туареге. Прям смешно. Еду, уже все, проехал 700 километров из Санкт-Петербурга в Москву с семьей, все, на МКАДе, никого не трогаем, не мешаем. Едет задумчивый этот мыслитель, он, ну не знаю, кто это был, там, Спиноза, может быть, как-то. 300 метров перед ним, до впереди идущего автомобиля, крайняя левая полоса, можно, ну, разрешено 100, можно 120, он едет 90. 300 метров пространства перед ним, спокойненько, с поворотничками, объезжаю его с большим-большим-большим запасом, чтобы он, не дай бог, не подумал, что я нервничаю по этому поводу. Я просто думаю, тебе надо медленно ехать, товарищ, поезжай медленно. Просто мне надо чуть быстрее, я, ну, как бы уже 6 часов в пути, надо чуть-чуть, знаешь. Объехал, проехал дальше, перестроился в левую полосу, где ехал он метров через 50, чтобы только человек не напрягался. Начинает ускоряться, догонять, мигает фарами, пытается обогнать справа, встроиться, втиснуться, таким образом показывая, что он что-то расстроился. Ребят, ну вы какие-то идиоты, честное слово. Вот я не понимаю. Ну просто не понимаю. Ну вот реально идиоты. Ну честное слово. Ну как-то это... Ой, да. Еще путешествие Москва-Санкт-Петербург. Вы пропустили предыдущую часть программы, пропустили ее, и поэтому вы не знаете, как оно по М-11 гонять в Санкт-Петербург. Вот, я коротко напомню синопсис. Значит, навигация полнейший отстой, во всяком случае, в том, что касается участка перед Москвой, вот до Солнечногорска. Навигация не помогает, а наоборот запутывает тебя. Выезды из Шереметьево, из основного Шереметьево, Д, Е, Ф терминалов в область нет. Прямого выезда нет. Я сам не верил. Не верил. Но его нет, этого выезда. Для того, чтобы туда поехать в область, нужно поехать в Москву. Причем даже при движении в Москву указатель на развороте показывает, что это разворот не для того, чтобы ты потом в Питер поехал. Трасса Москва-Санкт-Петербург, на секундочку. Нет. Этот указатель говорит о том, что ты сейчас развернешься и поедешь в аэропорт, из которого ты только что уехал. И ты думаешь, да не, мне же в аэропорт не надо, мне бы в Солнечногорск. А где здесь у вас на Солнечногорск повороты? А тебе говорят, ну, говорить-то некому все равно, но все равно. Ты говоришь, а так вот же указатель, что не видишь? Ты говоришь, так это же написано аэропорт. Ну да, аэропорт, что, не в ту сторону. Ты что, дурак, не можешь 1+1 сложить? И путем логического умозаключения решить, что раз в аэропорт, так значит, или и в Зеленоград тоже. Не можешь, только, может, и не надо тебе за рулем тогда ездить. Ну, как-то так. В общем, навигация отстой. Трасса не освещена до Солнечногорска. А потом, там, где заканчивается частный концессионный участок, за который, в общем-то, самый дорогой, и начинается самый дешевый и государственный участок, там все. Там зоны отдыха, там фонари стоят везде, сплошное освещение. Ночью едешь как днем, там все прекрасно. И еще я хотел похвалить 69-й регион. 69-й это кто? Тверская область. Тверчане, вы просто вот прямо вот гвозди бы делать из этих людей. Правда. За все 600 километров там с лишним пути по трассе ты встречаешь разных людей, разных национальностей, разных регионов с разными особенностями. Но только тверчане показывают себя просто железобетонными людьми. Он будет ехать 90, где разрешено 110, а значит, все едут 130 минимум. Он будет ехать в левой полосе. И как бы ты ни ехал, и не мигал бы поворотничком левым, указывая, что тебе бы проехать, а справа по полосе будут ехать медленные, он будет ехать 90 по трассе, где 110, и никогда не свернет. И каждый такой, каждый, клянусь вам, 69-й регион, вы просто прямо вот теперь мои кумиры.
Моторы. Моторы.
7.35, и мы продолжаем. 483 600 автомобилей, 22 200 такси, 26 400. Каршеринг, кстати, про каршеринг. Нужно сказать, что да, действительно, особо предприимчивые люди пользуются каршерингом для того, чтобы еще и в Питер смотаться. Вчера на выезде из Санкт-Петербурга мною был встречен... Нет, это был не мультиван, но не то каравелла, не то транспортер. Я не знаю, что у нас в каршеринге, автобусы какие, транспортеры. Ну, в общем, какой-то Volkswagen с московскими номерами, московской пропиской, но каршеринговый. То есть кто-то решил сэкономить на топливе. Да, важное, что состоялась такие-то титаническая поездка в Санкт-Петербург. Во-первых, инспекция М-11 показала, что Хорошо. То есть, наконец-то, одно из главных направлений для нас, транспортных, экскурсионных и все такое, стало более-менее комфортным. Да, действительно, это комфортно, Москва-Санкт-Петербург. Ну и пусть там какие-то есть недочеты с навигацией, ну и пусть вокруг Твери объезда нет и не будет пока что, потом когда-нибудь будет, но сейчас его нет. Но тем не менее, уже при движении из Москвы в Питер обратно ни разу не приходится выезжать на встречку для обгона, за исключением последнего участка перед Питером, который вот-вот будет открыт. То есть трасса уже готова, я глазами вижу ее, что она все готова полностью. Но стоят пластиковые такие заграждения, которые не пускают нас туда. И, ну... Ну, почему-то. Но оно уже готово, все. Вот просто я рано поехал. Вот сейчас Владимир Владимирович откроет это все дело. И заработает полностью весь участок. И можно будет от Москвы до Питера доехать только Тверь, объезжая по обычным дорогам через деревеньки. И то это 40 километров, там можно потерпеть. Вот. Заправки нас на М-11 есть. Моя стратегия была такая. Заправиться прямо на выезде из Москвы. Чтобы доехать потом до этого самого объезда вокруг Твери, где опять много заправок в деревеньках. И потом этого должно было бы мне хватить до Москвы. Ну, в смысле, до Питера. Такая была стратегия. Я думаю, что каждый может взять ее на вооружение. Но даже на М-11, на платных участках, все равно есть заправки. Некоторые еще только откроются. Видно, что там «Газпром» какие-то открывает несколько. Ну, в общем, они есть, но, правда, интервал между ними там в 100-120 километров. Едешь, и вдруг знак у тебя там. Следующая заправка через 76 километров. Ну, поэтому лучше иметь полный бак на въезде на М-11, а потом где-то еще промежуточно не доезжать до пустого, а промежуточно где-то, вот как только встретилась заправочка, а у вас там полбака, заезжаете, заправили еще до полного и дальше поехали. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Поздновато позвонился. Насчет первой темы еще актуально, я бортпроводник-инструктор.
Вы про то, существует ли протокол на случай выхода из строя пилотов?
Да, не другой вопрос. Таких инструкций просто не существует. Это невозможно. Это в первую очередь. А во-вторых, вот про таблетку вы говорили.
Да.
Раньше в аптечках был необходимый набор, и можно было, да, с помощью врача, если есть на борту, привести человека в чувство. Так вот, все убрали, потому что есть такое понятие индивидуальная непереносимость.
Ну да.
То есть лечением вредили больше, чем на самом деле. Поэтому все авиакомпании, в том числе и наша российская, приняли решение, что совершать вынужденную посадку, это, во-первых, гораздо безопаснее для больного, и это быстрее. А то, что он, ну, коллега умер наш, но никто не застрахован.
Я согласен, но я бы все-таки хотел, вы знаете, я смотрю на самолеты Ту-22М, по-моему, так называется, наши бомбардировщики стратегические 70-х годов. Вот сейчас идет модернизация, переоборудование их, все такое. Спасибо вам большое. Я почему это знаю? Потому что, ну вот, на слуху история, только что. И я слышу просто в информации, что на старте в самолет закладывалось четырехкратное превышение норм перегрузок и все. То есть четырехкратный уровень прочности. То есть каждая система дублируется 2-3 раза, ну и так далее. То есть в авиации должно быть так. У тебя проблема, у тебя есть решение. Это решение не сработало, у тебя еще одно есть решение. План С. План С не сработало, то есть есть план А, главное, потом план Б, С и Д даже план должен быть. В авиации так должно быть. Вот. Ну да, я напомню, что умер пилот, второй пилот в самолете, и экстренно сажали самолет. А я спрашиваю, а если с первым тоже что-то случится? Все, кранты, самолет без неуправляемый. Никакого плана С нет на этот случай. Все, к сожалению. Так, ну вернемся в Санкт-Петербург теперь. На трассу. Все, значит, про заправки сказал, они есть, покушать негде, но только на заправках, но будут какие-то там некоторые заправочные комплексы, именно комплексы строятся, я это вижу, там и большие здания кафе каких-то, но правда только одно туда и одно обратно, такое где-то посреди, от Солнечногорска до Твери, если ехать, там есть такое. Вот, значит, про оплату сказал, по транспондеру туда-обратно получилось у меня 2800 рублей, автомобиль Nissan Murano, это для того, чтобы вы поняли, какого класса автомобиль, 2800 рублей оплата платных участков туда-обратно, ну, то есть, грубо говоря, 1400, правильно, в одну сторону. Но это по транспондеру. Мало того, что это дешевле, это еще и удобнее, гораздо и правильнее по транспондеру. Ну, просто проезжаешь. И больше того, транспондер работает на всех платных, и поэтому, когда вы приезжаете в Питер, едете по КАД, питерскому КАД, вот платным участкам быстрым, там тоже работает этот же транспондер. Да, и, кстати говоря, вот эти 2800, это уже с участками в Питере оплаты. То есть я и там тоже платил за платку, и все вместе это получилось 2800. Так, значит, про это сказал, про время сказал или не сказал? Ну, в среднем около 6 часов получается. Обратно ехали 6 небольшим, но 1.5 часа выбирались из Питера, потому что-то надо было пипи как то еще, то заехать за картошечкой снова, то постоять там, то через деревеньки эти пробираться. Ну, в общем, я бы сказал так, что вполне нормально и реально за 5.5 часов, даже с учетом объезда Твери и незаконченного участка перед Питером, доехать из Москвы в Санкт-Петербург. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Ольга, Санкт-Петербург.
Ольга, здравствуйте.
Доброе утро. Мы с вами как раз в обратную сторону, в разные стороны ехали. Я ехала из Москвы в Питер, а вы, видимо, уже из Петербурга в Москву, буквально вчера.
Угу.
Хотела вас немножко поправить. У нас в Петербурге платный участок не КАТ, а западно-скоростной диаметр.
Может быть. Окей.
Да.
Согласен.
Я
небольшой
специалист. Да, нюанс такой для тех, кто будет путешествовать с московским транспондером по западному скоростному диаметру, оплата день в день там невозможна, потому что какие-то межконфессиональные особенности не позволяют зачислить деньги. И это вот буквально, ну, такое небольшая ремарка для тех,
кто... то есть, может быть, я еще и не знаю всей суммы, сколько во что это мне стало.
Ну, возможно.
Я понял. Хорошо. Ну, у вас хорошо, и все питерцы сказали, что мы привезли вам погоду. Вы не видели? Там 2 дня было солнце испепеляющее.
А я наоборот, в Москве была.
Вот, видите, а там мы привезли солнце и мороз было. Так холодно, морозно, но очень солнечно. Прям совсем очень было классно. Спасибо вам большое, что позвонили. Спасибо.
До свидания.
Да, хорошего дня. Видите как, значит, это про дорогу. Ну, в конце концов, ну, давайте уже про автомобиль и про завод. В конце концов, я же не просто для тестирования и инспекции М-11 туда ездил.
Моторы.
На Ниссане, на Муране я ездил на его родину. В роддом практически. Вот туда, где он был рожден, этот автомобиль. Ниссан Мануфактуринг, так называется это предприятие, где производятся российские автомобили Ниссан. Причем производятся по полному циклу, включая штамповку, сварку, окраску, сборку и даже литье салонных панелей. Там, на самом производстве, внутри производства, есть еще одно производство, где подрядчики производят пластиковые панели, включая литье панели. Ну, то есть приборная панель, вся приборка, торпедо, вот это все льется прямо там, на заводе. Льется, собирается, это отдельное предприятие, у него там уголочек отдельный есть в цеху сборки, где они все это делают, собирают приборные панели и потом роботами отправляют это все на конвейер. Именно роботы, там трудятся роботы, это ужас какой-то. Идешь, и тут едет тележка сама по себе, телега едет, такая груженная, что это такое? А там внизу маленький робот, как пылесос, но такой, ну чуть побольше, как маленький грузовичок карьерный такой. Низенький. И он под тележкой. Он подъезжает под нее. Так, спину чуть-чуть поднимает. Цепляет эту тележку. И везет по цеху. И таких роботов там трудится много. Точно не скажу, но десятки. И эти роботы замещают труд огромного количества людей, которые должны были возить все это тележками сами. Ездят по магнитным направляющим. Такие магнитные ленты на полу. Все рассчитано до миллиметра. До 1.5 тонн может везти один робот такой, и он везет всегда комплекты для отдельно взятого автомобиля. То есть из потокового производства, когда машины просто делались, там вот в этом году мы сделаем 100 тысяч автомобилей. И окей, и делается 100 тысяч автомобилей. А надо рынку 100 тысяч автомобилей или не надо рынку 100 тысяч автомобилей, никого не волновало. Сейчас персонализированный выпуск автомобилей на заводе, ну, под нужды дилеров и под спрос. Производится автомобили без затоваривания складов. Поэтому, поэтому хорошо, там собирается персонально, роботы вот эти все ездят, возят тележки с персональным набором элементов под конкретный автомобиль, конвейер, на котором собирается... Где я был? Я был в цехе сборки, в цехе Да, водки, контроля качества и уже всех проверок после производства. Вот это вот все. В цех штамповки не попали, потому что там все равно ничего не видно было бы, потому что сами прессы, они как бы находятся в отдельном здании, которое стоит в цехе. Туда, ну, не пройдешь. Поэтому что там смотреть. В цех окраски по понятным причинам не пускают, потому что там все стерильно, невероятно, и специальная одежда нужна, там все эти обдувы, все это, чтобы не пылинки, ничего, поэтому туда тоже не пускают. А во все остальные цеха нормально, пожалуйста, вот заходи, смотри. Итак, питерский завод компании Nissan. Собираются три модели. Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Nissan Murano. Собираются, окрашиваются. Значит, когда был построен завод? Вообще бренд Nissan в Россию пришел в 2004 году. Завод построен в июне 2009-го. 300, ну, на самом деле, чуть больше миллионов евро инвестиций туда. 165 гектаров общая площадь. Объем производства с 9 по 18 год 350 тысяч автомобилей. Производственная мощность 100 тысяч автомобилей в год. То есть он может столько выпускать, но выпускает меньше, как мы уже выяснили, потому что под заказы, ну, под рынок выпускается. А вообще, если бы рынок у нас был живым, растущим и все на свете, автомобиль, то могло быть выпущено уже около миллиона автомобилей. Ну, под миллион. Ну, выпустили 350 тысяч. Штат 2000 человек. Мне сказали 1500. Ну, две. 2000 человек работают в две смены. Автоматизация... Не могу сказать в процентах, но автоматизация высокая. Ну, сварочными работами занимаются роботы. Вплоть до нанесения клея на стекла, которые вклеиваются, занимаются роботы. Люди только на каких-то позициях, где нужно что-то докрутить или проконтролировать. Контроль высочайший, трехуровневый. Вот тут вопрос. Я бы, конечно, послушал и вас тоже, владельца автомобиля Nissan. Именно этих моделей, выпущенных в России, Nissan Qashqai, X-Trail, Murano, вот по вашим ощущениям от качества, именно от качества сборки, вообще от качества автомобилей, потому что вот то, что я вижу на производстве, создает ощущение, что автомобили должны быть чрезвычайно качественными, просто потому что все те проблемы, которые могут появиться, они отслеживаются на этапе производственном. Ну, то есть... Каждый автомобиль проходит тройной уровень контроля. Там условно по конвейеру идет, если с подвеской работаете, то на каждом посту, куда приходит автомобиль, помимо того, что на него дополнительно навешивается оборудование, еще и проходит контроль того, что было сделано до этого. Контроль качества. Маркерами все отмечается, каждая зона, где был проведен этот самый контроль. То есть на каждом посту. И потом в финале... Есть еще окончательный финальный человек, который уже ничего не навешивает, не занимается автомобилем, а он окончательно, финально проходит и ставит окончательно свою черточку маркерную. То есть на выходе, на каждых узловых элементах подвески, вот это то, что видел я, должно быть маркером три черточки нанесено. Значит, каждый вот этот элемент, узел или агрегат проверен трижды. Трижды. Последний человек только занимается проверкой. Помимо этого еще выборочный контроль качества. Когда партия автомобиля выходит, из нее берут выборочно несколько моделей и проверяют уже совсем окончательно и бесповоротно полностью. Эта проверка занимает уже там около 3 часов, и это все проверяет автомобиль. Помимо этого, на выходе автомобилей динамические тесты и проверки тоже каждого автомобиля. Кстати говоря, это интересная особенность. Я видел, как кто-то был недоволен из моих знакомых, когда ему пришел автомобиль уже с пробегом. То есть он новый автомобиль берет, а у него там пробег что-то около 16 или 17 километров. И он говорит: ребят, ну я новый покупал автомобиль, а вы мне чего предлагаете? Это тут же кто на нем, кто куда на нем катался? Что, менеджер какой-то по продажам гонял там зачем-то себе. Оказывается, это все потому, что автомобиль был избран из партии выпущенных автомобилей для проведения динамических тестов самим предприятием. То есть у предприятия есть один государственный номерной знак, который по согласованию с ГАИ ставится на разные машины, выборочно. И эти автомобили гоняют по окрестностям завода, по обычным дорогам, по еще куда-то. Проверяют специалисты. Поэтому на будущее, если вам достался автомобиль у дилера, вы берете автомобиль с пробегом не 2-3-4 километра, а там 16-20, надо не возмущаться, а благодарить. То есть на самом деле это круто, потому что ваш автомобиль совершенно точно был проверен вдоль и поперек мастерами на все. На вибрации, на поведение подвески, на все. То есть он наоборот протестирован дополнительно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Хотел сказать как раз по Nissan Qashqai.
Да, давайте.
Вот. Ну, по качеству, да, отличное качество, на самом деле. Езжу, проехал 10 тысяч на нем.
Угу.
Нареканий никаких нет абсолютно.
Ну вот. Вот есть такое дело. Вот у меня создалось ощущение, что... Ну, такой чисто японский подход. Что такое японский подход? Для того, чтобы понять вообще эту философию, нужно побывать в Японии. Это внимание к мелочам и деталям. Педантичность и внимание к нюансам. Вот что отличает все остальное? Это такой вот прямо... Тебе кажется, что вот тут уже можно столько внимания этому не уделять. Нет, все равно будет уделено. Плюс четкая обратная связь. Спасибо, во-первых, девушке Татьяне, большому профессионалу, которая проводила экскурсию по предприятию, по обзорную вот эту. Мы побывали везде, и вплоть до центра управления полетами. Есть такая комнатка, куда заведены... Причем ребята сами, насколько я понимаю, пишут программы, вносят постоянно в них изменения. Автоматизированный пункт контроля производством с обратной связью. То есть ты каждый момент ты видишь узловые элементы сборки автомобиля, узловые элементы конвейеров. Каждый пост отдельно можешь рассмотреть, просто уделить внимание ему на экранах, все это открывается. Ты понимаешь, что производится, как производится, если допущены ошибки, какие ошибки, сохраняется история ошибок. Ну, то есть как бы... Вероятность того, что что-то выйдет из-под контроля и останется незамеченным, вероятность это вот именно, чтобы свести эту вероятность к нулю, все это и сделано. Роботизация, все остальное, бесконечный контроль. Все. Откуда двигатели? Двигатели нет, там двигатели не делают. Вот двигатели нет, не делают, двигатели привозят оттуда. Оттуда привозят двигатели. А автомобили собирают, штампуют, все прям вот из рулона стали, на выходе получается готовенький автомобиль. Удалось побывать даже на дне рождения двух автомобилей. Это тревожный, волнительный момент, когда автомобиль делает первые метры свои сам, самостоятельно. До этого его всегда несут. Сначала его несут, пока элементы подвески и колеса не навешаны и собирают кузов, он в подвешенном состоянии идет по конвейеру. Кстати, на каждом, интересный факт, на каждом пункте конвейера, на каждом посту он проводит 3 минуты 40 секунд. То есть все те операции, которые должны быть сделаны, проведены с автомобилем, на этом посту они делаются 3 минуты 40 секунд. За это время оператор должен сделать все рабочее. И дальше автомобиль переезжает уже на следующий пост. Всего на сборку автомобиля уходит, по-моему, на производство, не на сборку, на производство автомобиля 40 часов. То есть это от рулона стали до готового автомобиля 40 часов. На сборку автомобиля, по-моему, 8-12, ну что-то такое. Ну, то есть, когда уже кузов соштампован, полностью все это покрашен, это все как-то делается таким образом. Вот. И вот эти первые метры, когда вот он еще... Сначала он был подвешен, потом уже на колесах он стоит на движущейся ленте. Кстати, на ленте вот прямо какой-то вот думаешь, вот насколько же до мелочей все продумано. И движется по конвейеру автомобиль. Человек стоит на ленте, она тоже движется с ним. А его эти шкафчики с инструментами все стоят как бы вне ленты конвейерной. И получается, что шкафчик постоянно отъезжал бы назад с инструментами, с деталями. Поэтому специальная ленточка с крючочком такая зацепился, и транспортер тянет еще и шкафчик со скоростью конвейера, чтобы всегда у рабочего под рукой был его шкафчик. Он едет как бы с ним. Постоянно он едет с ним. Ну, интересно. Вот. Потом дождевая установка, уже после того, как автомобиль делает вот эти волнительные первые свои шаги, первые метры, проезжает сам, запускается двигатель, он проезжает первые метры, и тут же заезжает на контроль, еще один дополнительный контроль, где обходят, уже смотрят по кузову, элементы сборки, все это вместе. Потом динамический стенд, когда заезжает автомобиль, разгоняется на валиках до 120 км в час. Там проверяется работа тормозной системы, двигателя, все это. Течи, нет ли течи. Потом течи, в смысле жидкостей рабочих. Потом дождевая установка, куда автомобиль заезжает для того, чтобы его в условиях интенсивного ливня проверили герметичность. Каждые там сколько-то автомобилей избирательно выбирают, потому что там он несколько минут проезжает по дождевой установке. Потом некоторые автомобили избирательно, случайно выбирают для углубленной проливки. 3 часа автомобиль стоит под проливным дождем, ливнем тропическим, смотрит на протечки. После этого автомобиль еще раз проезжает, где проверяют, нет ли течи водяных. И потом он уже отправляется туда, откуда автомобили снова будут выбирать, чтобы проверять финальный контроль качества. И после этого уже на автовозы и дальше этим потребителям. Все. Это завод Nissan. Впечатление приятное. Чистенько, энергосберегающие везде технологии. Нет каких-то там этих зон... людей, зоны, где нет людей, выключается свет сразу. Смена 2 часа, вот кажется, да, 3 минуты 40 секунд ты должен постоянно пахать вот над одним автомобилем. Поставил все это. И тут же следующий автомобиль. 3 минуты 40 секунд, и следующий автомобиль, и следующий автомобиль. Вот в таком режиме 2 часа. 2 часа перерыв на чай, там, на всякую эту штуку. Потом обеденный перерыв, потом еще 2 часа. И так 2 смены, работают 1500 человек. Так, сразу 120. Это только вас надо обкатывать, Денис. Ну, как-то, ну, вот 120 сразу дают, да. Слышали, у кого есть электромобиль, не нужно платить транспортный налог, котельники Лив. Да, слышал. Освобождают, но только на 5 лет. Предполагается, что вот за 5 лет вы потом... А как его подвешивают, за крышу или под днище? Ну, за крышу. Нет, он такие специальными этими прихватками. Вот, идет за крышу. Причем, забавно, использован, вот помимо всего прочего, кажется, 165 гектаров производств. Ну, много всего. Но, тем не менее, чтобы место экономить, в 2 этажа все сооружено. То есть отдельно сначала навешиваются двери на кузов, потом снимаются двери с кузова для того, чтобы салон собирать. Двери отправляются наверх. По верху, чтобы не занимать пространство внизу, по верху уезжают туда, где двери собираются. Потом они снова встречаются. Также колеса бортируются. Тут же все стоит колесный такой цех маленький в цеху, где бортируются колеса комплектами. Тоже отправляются наверх на 2-й этаж. Потом по 2-му этажу едут, встречаются в одном месте, собираются, навешиваются двери, колеса. И вот тебе готовенький автомобиль. Все. Так стоит брать Мурана или не стоит брать Мурана, спрашивает Владислав. Владислав, вы знаете, ну что же, надо было за один день, что ли, выдать абсолютно все по поездке? Нет, сейчас, если вы не против, я решил рассказать о дороге и о производстве. А давайте про сам Мурана, про транспортное средство уже завтра. Но в целом, исходя из той ценовой политики, которую компания Nissan наметила сейчас по модели Мурана, могу сказать, что в этом сегменте сейчас Мурана очень сильный игрок и сильное предложение. Потому что когда на 2 миллионах начинается цена, а раньше начиналась на 3. Когда раньше она заканчивалась 3.6-3.7, а сейчас заканчивается 2.8. С настоящим V6 мотором, вот с этим, с классом самого автомобиля, с его шумоизоляцией, с его классным, приятным, вкусненьким звуком вот этого самого его V6 мотора, с салоном, с комплектацией, вот эти развлекательные системы все для задних пассажиров. Таких предложений в сегменте больше нет, вот этого класса. То есть он как бы большой парень, но работает в сегменте, где конкуренты у него совершенно иные. А денег стоит не то чтобы совсем много. Но по эксплуатационным его качествам и потому, как он перенес саму поездку Москва-Питер, Питер-Москва, давайте об этом уже завтра. Пока 8 утра, так что я отчаливаю. Моторы.